Сегодня наша беседа также будет посвящена книге пророка Осии и нескольким очень важным, очень интересным, я бы даже сказал, знаменитым пророчествам из этой книги. Но начнем мы немножко с другого, как бы, чтобы проложить такой маленький мостик из прошлой нашей беседы, посвященной книге пророка Осии. В этой книге приводится образ, мы говорили о том, что вот Израиль, Израильское царство представляется в образе женщины, жены, которая постоянно изменяет своему мужу и бегает за тем, кто приложит ей более богатое приношение. При этом вот, ну, какие-то дары принесет. И вот она бегает за своими любовниками, потому что они дают ей то сладкий виноград, то богатые плоды, то какие-то драгоценные одежды, то еще что-то. Вот, но это ж важно понимать, что речь идет не про женщину конкретно, это всего лишь поэтический образ, которым наполнена Библия, а речь идет о государстве. О государстве, которое ищет материальных благ и материальных ценностей где угодно, только не от Бога. И она готова служить любому Богу, она готова служить любому государству, она готова вступить в любой союз с любым государством, если от этого будут какие-то материальные, вот, политические, вот, экономические выгоды. Вот это важно, то есть речь идет именно о политической духовной структуре государственного управления, государственной жизни. Не только о том, что люди поклоняются идолам, но они поклоняются иным богам только потому, что вот соседние государства, поклоняющиеся этим богам, на их глазах достигают процветания. Почему? Ведь это ж, почему израильский народ, допустим, брал поклонение тому же Астартам или Валу? Потому что Финикия процветала. Потому что это было одно из богатейших государств, живущее торговлей, экономикой. И действительно, люди хотели поклоняться этим богам не только потому, что культ был более доступен, не только потому, хотя и поэтому тоже, но и потому, что они видели, что соседнее государство, поклоняющееся тому или иному богу, оно достигало процветания. И с этой точки зрения Господь свидетельствует, что всякое вот такое поклонение иным богам или заключение союза с теми, кого Господь к ним не определил в союзнике, или более того, как свидетельство опять-таки пророка Осии, когда вы ставите царя не по воле моей, когда вы ставите военачальника не по воле моей, когда вы избираете судью не по воле моей, а в угоду себе, вот тогда это все рассматривается тоже как прелюбодейство, как измена, потому что люди ищут возможность получить благо иным путем, не от первоисточника всякого блага, но именно от иным путем. И вот такой образ прелюбодейной жены рисуется, и дальше Господь свидетельствует. «И погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, пойду и возвращусь к первому мужу своему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. А не знала она, что я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у ней серебро и золото, на которого сделали они, из которого сделали они истукана Ваалу». Вот это очень тонкое, очень глубокое, очень важное свидетельство Духа Божьего, которое необходимо помнить вот и по отношению к конкретной жизни отдельного человека и по отношению к судьбам народов и государств. Все благо, которое получают эти народы, есть дары Божьи. Всегда и безусловно. Даже если они из этих даров, из этого золота, из этого богатства делают храм какому-нибудь иному богу, даже если они делают из этого золотого тельца или поклоняются самим себе, или строят Вавилонскую башню, в любом случае эти блага посылаются от Бога. И если народ не поймет этого, не исповедует этого всем сердцем и всем существом своим, что источник этих всех благ Господь, а будет упорно, надмеваясь все больше и больше своей гордыней, думать, что его рука или какой-то иной Бог дает ему эти блага, то он будет отвергнут, он будет уничтожен, его корень будет иссечен, и никакого имени от этого народа не останется. Хотя до времени Господь и позволяет всему этому происходить. Вот это очень важно для народа, который считает себя народом особенным перед очами Божьими, который считает себя народом богоносным, или, как мы свидетельствуем, о богохранимой стране нашей, мы должны всегда помнить, что благо наше, источник всякого, в том числе и экономического блага, и политического благополучия, и какого-то военной мощи, и всякого иного процветания есть Господь. И только наша верность Ему, наше упование всегдашнее во всех скорбях и обстоятельствах жизни, всегдашнее упование на Него и будет основой процветания именно нашей страны. Что бы мы ни делали, в какие бы обстоятельствах мы ни находились, какие бы мы разные маневры геополитические не входили, мы всегда должны помнить, что все это действенно будет только до тех пор, пока все мы это делаем, освящая молитвой и упованием на Бога во всех наших начинаниях. Если мы забываем это, если мы отвергаем это, то все это будет вот как развеет, как прах на гумнах, как говорит пророк. Вот. И теперь перейдем к пророчествам, которые есть в книге пророка Осии. Во-первых, это пророчество из 6 главы сказано: «И оживит нас через 2 дня, а в 3-й день восставит нас, и мы будем жить перед лицом Его». Вот такое пророчество, которое говорит о смерти и воскресении Иисуса Христа. Потому что, ну понятно, только надо, возвращаясь или так обращаясь вниманием к событиям, связанных вот со страданиями, с пасхальными событиями, вот событием, переживаемым во дни Страстной Седмицы, это речь идет о том, что Господь сначала сходит в ад и оживляет тех людей, которые там находятся, они становятся живыми, Он освобождает ад. И поэтому в Великую Субботу уже все меняется в храме с черного облачения на белых, хотя еще не пропели «Христос воскресе», но и поется трогательное песнопение «Да молчит всякая плоть человече», но поется это песнопение уже при белых облачениях, потому что церковь свидетельствует и вспоминает об этом, что в это время, когда ученики еще пребывают в печали, когда они еще потрясены тем страшным событием смерти, и вот только что похоронили, погребли в пещере тело Иисусова, но на самом деле по миру уже разливается радость. Только это мир невидимый, незримый, потому что он сходит туда, в преисподней земли, в бездны, где заключены были люди, умершие от Адама и до вот последних дней, до смерти Иисуса Христа, и всем этим людям возвещает великую радость своего пришествия и оживляет их, дарует им жизнь. Поэтому на классической иконе воскресения Христова, точнее обозначаемой как сошествие в ад, изображается Христос, спускающийся и сокрушающий твердыни адовы, выводящий Адама и Еву. Им он первым дарует жизнь из умерших, как и обещал им то еще в раю. Вот. А в 3-й день он воскресает, и об его воскресении уже знает не только умершие, но знает и живые, знают его апостолы, тех женщин, которых мы зовем мироносицы, и радость об этом воскресении Христовом должна быть отныне проповедана всяческой твари. Идите, научите все народы, вот, проповедуйте всей твари Евангелие Божье. Все люди теперь должны либо покориться этому свидетельству о воскресении Христовом, принять эту действительно радостную весть, что Христос воскрес, либо должны по каким-то своим злым причинам отвергнуть это свидетельство. Понятно, что отвергая тем самым единственный источник своей радости и полноты своего бытия. Вот, то есть это пророчество такое, что вот сначала на второй день оживляются те, кто уже умер, но это все равно мы, и на третий день воскресаем, и воскресаем тоже мы во Христе вместе со Христом. Второе пророчество очень интересное. Во второй главе содержится: «Обручу тебя мне в верности, и будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, и он скажет, ты мой Бог». Речь идет об «обручу тебя мне в верности», то есть опять-таки речь об израильском народе, и дальше, то есть это дочь Сиона, это тот образ бывшей прелюбодейной жены, но теперь я ее к себе возвращаю в верности и посею ее. То есть вот эту ее, женщину эту, то есть церковь эту, под образом жены, такого Библия понимает, церковь, все собрание веровавших во Христа, и посею ее для себя на земле. Это образ потом буквально взятый Христом для притчи известной «Вышел сеятель сеять». Или, допустим, тоже про посеянное, когда посеял хозяин семена, а выросли то плевела, то пшеница, и надо собрать. До жатвы надо потерпеть, только придет время жатвы, господин жатвы придет, и тогда будет явлено, где плевела, а где пшеница. Вот этот образ посеянного семени. Или когда Христос говорит просто о семени, что человек, что все мы сеемся в землю, как семена, а семя, оно должно умереть. То есть смерть – это для человека ныне, для нас, для всех, смерть – это на самом деле как бы некоторое семечко в жизнь вечную. Мы все сеемся в землю. Почему, например, в христианской традиции так узаконено, так правильно принято действительно хоронить мертвых в земле, предать умерших земле. Это мы все как семена, посеянные в землю. И в день воскресения Христова все мы взойдем в том уже виде, в явлении света Христова, что мы из себя, собственно говоря, и представляем, либо плевелы, либо пшеницы. Но предполагается, что речь идет о пшенице, потому что именно в данном случае идет о церкви. То есть мы должны быть посеяны, мы должны умереть. Мы должны умереть, чтобы восстать. Смерть для нас – это просто некоторый образец похоронения в землю, как необходимый источник для того, чтобы расцвести полнотою бытия. Такой прообраз. И опять-таки, и скажу не моему народу, ты мой народ. Речь идет о призвании язычников. И с особенной теплотой, конечно, мы это относим к нашему русскому народу, потому что в те дни и уж во времена пророка Исаии не было никакого русского народа, и во времена Иисуса Христа не было русского народа, но издали, просматривая судьбы народов, Господь говорит, что наступит такое время, когда я не моему народу, народу которого я не знаю в эти дни, с которым я не заключал завет через Авраама, но я скажу, ты мой народ. И этот народ мне скажет: ты мой Бог. Не каждому народу Господь, то есть каждому народу было обращено проповедь, слово Иисуса Христа, слово Божье, свидетельство о Боге было обращено практически каждому народу. Но не каждый народ в ответ на это сказал: ты мой Бог. Не каждый. Не надо думать, что только русский народ так сказал, но во всяком случае русский народ имеет полное право свидетельствовать о том, что наши предки так сказали. И мы продолжаем в определенном смысле быть духовными восприемниками наших предков, потому что, вот, по крайней мере, в части всех верующих, сохраняющих веру во Христа, в части своих церковных людей, в части прихожан, мы по-прежнему свидетельствуем, что мы его народ и он наш Бог. Особенно это ярко видно, когда мы приходим с вербами в храм именно для того, чтобы засвидетельствовать, что он наш царь, он наш Бог. Мы верим в него, мы ждем его, мы чтим его и храним эти вербочки в домах в течение какого-то времени именно для того, чтобы показать людям, миру, ангелам, что мы считаем Бога израильского народа, Бога Авраама, Исаака и Иакова своим Богом. Считаем его, что это Бог нашего народа. Поэтому называем богохранимую страну нашу. И еще одно интересное пророчество из книги пророка Осии. В 13-й, в предпоследней главе, в 13-й главе, 14-й стих, ну, одно, наверное, из самых известных цитат, известных всем, кто хоть раз бывал на пасхальной службе. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Вот эта цитата буквально из Осии, она повторяется, ну, понятно, что все пасхальные песнопения, они так или иначе говорят об этом, и в слове Иоанна Златоуста, которое читается во время пасхальной службы, на пасхальной заутренне, вот как раз это, эти слова буквально цитируются. Апостол Павел повторяет их в послании к Коринфянам. Но нам важно, кроме того, что вот первоисточник этих слов именно в книге пророка Осии, важно другое. Ведь если мы задумаемся над этими словами поверхностно, так, на первый взгляд, просто обратим на них внимание, то кажется, что в этих словах звучит, ну, просто поэтический рефрен. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Но ведь смерть и ад для ветхозаветного человека – это одно и то же. Смерть – это прямая дорога в ад. И, ну, в данном случае просто поэтически повторяется одно и то же. На самом деле здесь дело не только, а может и не столько в поэзии. Дело в том, что по мысли Священного Писания грех есть жало смерти. И, собственно говоря, не смерть сама по себе виновата. Ведь не сказано, где ты, смерть. Потому что, собственно говоря, мы умираем, как мы уже говорили, мы как семя сеемся в землю. А семя, пока не умрет, плода принести не может. А важно, смерть, где твое жало? Где твое жало? А жало смерти – это грех. Через грех смерть возымела над нами власть. И в данном случае показывается, что искупление, которое совершает Христос, оно в большей степени заключается вот не в избавлении от физической смерти, оно заключается в том, что Господь спасает нас от греха. Смерть, где твое жало? Грех бессилен. Грех ничего не может сделать с действительно рабами Христовыми. Он не может их уязвить. И ведь через страх смерти, как сказано апостолом Павлом, многие люди вот боясь этой смерти, не видя за ней ничего, они совершали грех именно из-за страха смерти. И вот это оружие сокрушено. Отныне верующие во Христа, люди, живущие Христом, не боятся смерти и не совершают греха. Конечно, вот в той реальности, церковной реальности, которую мы все вокруг себя видим, говорить об этом, думать об этом крайне сложно. Но для того нам и нужно знать жития святых. Для того нам нужно знать историю, хотя бы в самых общих формах, историю церкви, чтобы знать, что на самом деле во все времена проблемы церкви были примерно одинаковы. И люди, входящие в церковь, были примерно одинаковы. Но как тогда, так надо верить. И сейчас есть те люди, которых церковь называет святыми, те, которые вместили, смогли в своей жизни, в опыте своей жизни, в опыте своих отношений с Богом, вот именно прожить это сокрушение, жало смерти, когда ни грех, ни смерть были для них совершенно не страшны. В первую очередь, конечно, это мученики. Вот то самое первое плодоношение, которое принесла церковь, вот и кровьми, на крови мучеников она вот воссоздалась в те первые периоды своего существования. Мученики, когда мы читаем их жития, нас поражает. Поражает не только отсутствие страха смерти, поражает их удивительная чистота. Какая-то совершенно для нас кажущаяся неестественная неспособность совершить грех. Они будто бы не подвергались никаким соблазнам. Они будто бы и вообще не боялись никакого искушения от плоти или мира находящего. Несомненно, они были такие же люди из тела и крови, и живущие в мире, иногда имеющие семьи, иногда и воспитывающие детей, воины, девы, женщины, старицы, старцы. И тем не менее, они будто бы совершенно не волновались теми проблемами, искушениями, соблазнами, которыми так подвержены мы. На это есть и объективные причины, и субъективные причины. То есть это зависит, действительно, кое-что зависит и от обстоятельств исторических, вот, из тех обстоятельств, в которых мы сейчас живем. Но очень много зависит от того, что на самом деле, воспринимая веру, мы мало даем себе отчет, что это за вера, которую мы воспринимаем, что это за крещение, которое мы принимаем. Как это крещение должно на нас воздействовать? Что от него надо ждать? О чем просить Бога? Чего желать и искать от Христа, приходя к Нему с приношениями нашими сердечными, с воздыханиями? Чего ждать от причащения тела и крови Христовой? Вот поскольку мы не знаем и не отдаем себе отчет, и сердце наше, и ум, как мы уже говорили, не всматривается напряженно в Бога. Поэтому мы остаемся во многой части своих мыслей бесплодными ощущений, бесплодными. Мы не можем принести такого плода и становимся слабыми перед искушениями мира, плоти, дьявола, приходящих на нас, потому что ум наш не тверд. А ум наш не тверд, потому что он погружен в суету, погружен в дела мира сего. Он не устремлен, не вперен, как это говорится на церковнославянском языке, не укоренен в Боге. Потому что только тот, кто созиждет дом свой на камне, только тот устоит во всех бурях. А мы чаще всего созидаем наш дом на песке. То есть мы пытаемся строить жизнь, мы пытаемся творить какие-то добрые дела, мы пытаемся делать хоть что-то. Но пока ум наш и сердце, вся душа наша не укоренена в Боге, пока все мысли не привязаны ко Христу, пока сердце не возлюбила Бога вот всей своей полнотой, то, конечно, вот возможностей для искушений, соблазнов остается очень много. И второе, ад, где твоя победа, предсказывается то, что действительно вся сила, та победа, которой кичился ад, она сокрушена, вся сила его низвержена, он сделался совершенно бессильным. Об этом особенно очень много говорят песнопения Великой Субботы, чтения накануне Великой Субботы и пасхальные чтения, и сами пасхальные песнопения о том, что вот действительно вся твоя гордыня, ад, вся твоя слава, все твое могущество, все твое, все твои как бы льстивые преимущества, все они ничто, потому что пришел Христос. И вот именно этими словами, этим мыслью, этой верой, что Христос действительно попрал ад и всю силу адову, и все царство адское, и все могущество князя того мира, все могущество дьявола, сатаны, оно попрано. Он не может нас победить. В этом сила и упование, и дерзновенное исповедание всякого христианина. Всякий христианин, насколько он хранит веру в Иисуса Христа, насколько он уповает на Бога, имеет дерзновение сказать любым искушением сатаны: ад, где твоя победа? Ты бессилен. Если мы по немощи своей, по отсутствию этого дерзновения сказать порой не можем, но мы читаем в житиях и древних святых, и святых 20 века, что они имели это дерзновение и так говорили и свидетельствовали.